Мы продолжаем читать наставления преподобного Гаяна Касьяна из второго тома «Добротолюбие». Напомню, мы остановились на истории, точнее на двух подряд повторяющихся историях вдовицы некой и Авы Пафнутия, 184 и 185 абзац. И в прошлый раз мы как раз читали в 184 абзаце историю вдовицы, которая взяла себе в дом некую старую женщину, тоже вдову, с откровенно очень вздорным характером, наглую, неблагодарную, злую, даже устраивающую побои своей благодетельнице. Вот. Историю эту перечитывать я не буду, она 184 абзац достаточно длинный, изложено очень красиво. И вот мы говорили, для чего, собственно, Ян Касьян приводит это, случай о том, что вот человек, он может и должен потерпеть все. Но это как иллюстрация. На самом деле Ян Касьян доводит до нас замечательную мысль о том, что главная цель, ведь вдовица берет не для того, чтобы заработать себе Царство Божие, не для того, чтобы купить себе благодать, не для того, чтобы вообще что-либо за это дело приобрести от Бога. Она все имеет. Она это делает для того, чтобы достичь совершенства, для того, чтобы исправить свою собственную душу, для того, чтобы действительно остатки гордыни из нее ушли. И вот берет именно как лекарство, как то орудие, которое поможет ей до конца очиститься от страсти. Она не пытается спасти эту бабушку. Она не пытается ее исправить. У нее нет вообще никакой мысли о том, что будет с ней. Она об этом не печется. Она думает о том, что будет с ней самой. Как она предстанет на суд Божий, действительно ли она смирилась, действительно ли она усовершенствовалась в мире, в благодати Божьей и в любви. То есть она думает о том, чтобы ей изменить душу, чтобы ей найти Бога, чтобы ей смириться и преобразиться. В этом смысле эта установка принципиально отлична от того, что бывает с нами. Потому что мы все в этом мире, совершенно все, воспринимаем как призыв к тому, чтобы исправлять мир и исправлять окружающих нас людей. Иоанн Касьян, и мы об этом много говорили, в предваряющих абзацах как раз говорит о том, что все происходящее направлено на то, чтобы изменять нас, чтобы созидать нас, чтобы что-то происходило именно с нами. А мы хотим исправить людей. В этом смысле мы попадаем в условия, скажем, педагогического диссонанса. То есть мы хотим исправить те обстоятельства, которые даны нам для того, чтобы исправились мы сами. То есть мы как бы отрезаем руку, которая призвана нас врачевать. Мы боремся с тем, что направлено для нашего созидания, для нашего изменения. Они, люди, именно такие, какие нужны нам для того, чтобы что-то изменилось в нашей душе. Вот это вот важно. И цель этой вот эпизода как раз показать, что не в обстоятельствах дело, а в том, чтобы мы понимали, что цель жизни – измениться самому, а не изменять других. И принимая все обстоятельства жизни, как посылаемые нам для изменения, мы бы смогли принять эти уроки. Но в том-то и дело, что наша своеволие, наше желание покоя, наше нежелание осознавать себя плохим, и наше стремление к счастью, оно мешает нам принять вот эти как бы врачующие, исцеляющие нас обстоятельства и людей, которые как раз Богом и даны для того, чтобы нам стяжать мир и любовь. Но Но в этой связи необходимо, мне представляется необходимым, не переходить сразу к истории Аввы Пафнутия, а сказать несколько слов, сделать несколько замечаний по поводу этой истории, упомянутой, прочитанной истории этой вдовицы. Дело в том, что ситуаций и историй, подобных вот тому, что описано в истории с вдовицей, очень много. Сейчас, когда есть христианка, которая, в принципе, хотела бы что-то с собой сделать, но вот по ней, над ней в результате сложившихся обстоятельств оказывается поставленным какой-нибудь вот смиряющий, сокрушающий, истязующий ее человек. Вот или над ним точно так же сути это не меняет. И разница только в том, что вдовица берет эту старуху добровольно, возлагая на себя этот врачующий пластырь, а большинство людей попадает в эти условия не совсем добровольно, ну именно не совсем, то есть, конечно, они выходят замуж или оказываются под одной крышей по собственной воле, но на такое они, конечно, не соглашались. Все-таки эта вдовица выбирает сознательно самого страшного, самого никчемного, самого неблагодарного, безобразного и грубого человека. А мы оказываемся под одной крышей с человеком, ну, который нам таким изначально не представляется, хотя потом очень легко таким становится. И вот в этой связи хотелось бы сказать несколько слов, несколько замечаний, применимо к нашей повседневной действительности. Во-первых, вдовица эта, она совершенный человек. Она совершенная христианка еще до того, как она берет эту несчастную женщину, бабушку. Она берет для того, чтобы достигнуть полноты, чтобы свое совершенство отточить до блеск, чтобы смирение ее было действительно святым, как преподобный Серафим для достижения совершенства стоит на камне, но это отнюдь не требуется от всех. Также и то, что делает эта женщина, это путь к совершенному совершенству, но вовсе не то, что может понести каждый. Именно может понести. Потому что до того, как эта женщина вступила во взаимодействие со старухой, она смирилась, она стяжала благодать, она прожила в нормальной жизни с мужем своим, будучи хорошей хозяйкой, женой, возможно, матерью. Потом какое-то время жила в уединении, в молитвах и постах. То есть она очень много работала над стяжанием мира, над воспитанием своей души, своей воли, над стяжанием благодати. И когда сложились условия, когда это окружающие ее обстоятельства не приносили ей благодатных изменений, которых она жаждала, она взяла на себя крест, потому что ей было недостаточно того мира, той благодати, которая у ней уже была. То есть она вступает на этот путь уже подготовленной, наученной, смирившийся уже, научившийся молиться, стяжавший ту необходимую благодать Святаго Духа, которая помогает ей перенести все то, что сделает, чем будет досаждать ей эта старуха. И не то беда, что мы не такие, как эта вдовица, что мы не такие по чертам характера, не в этом беда, что у нас даже нет той благодати. Беда в том, о чем говорит евангельская притча из Евангелия от Луки, она там дважды в разных вариантах повторяется, о строителе башни, что человек, прежде чем строить башню, должен рассчитать, хватит ли у него сил. Или человек, идущий сражаться с кем-то, должен рассчитать, хватит ли у него войска. Если у него не хватит войска, лучше просить о мире. Если не хватит денег, лучше башню начинать, потому что башню все равно не закончишь и деньги потратишь. Вот. Но вывод из этих вовсе не о мудрости человеческой, не умении, не о умении читать. На самом деле притча говорит о том, что так человек не сможет ничего исполнить, пока не отречется от всего. Невозможно исполнить заповеди Божьи, если ты от себя совершенно и от всего своего не отрекся. Эта женщина проходила, вдовица проходила школу отречения очень много в течение всей жизни. Она терпела и жила с мужем, она была вдовицей, она терпела одиночество. Она прошла школу отречения, и именно потому, что она прошла школу отречения от своей воли, она стяжала благодать Святаго Духа. Это была подготовка. У нас, большинства людей, нет такой подготовки. И нет никакого отречения. И стало быть, мы не способны это осуществить никаким образом. То есть надо понимать и трезво оценивать. Ну, во-первых, речь идет не о том, что брать на себя подобные подвиги, как эта вдовица, об этом даже говорить не о чем. О том, что даже те ситуации, которые сложились в нашей семье в результате того, что он, муж или жена, вот, или еще кто-то там, тиран какой-то, типа героя повести «Села Степанчикова» и ее обитатели, вот, человек может взять власть, может стать тираном, может стать человеком, который управляет всем, издеваясь, измываясь, даже не доходя до побоев, просто унижая человека и не будучи ведя себя неблагодарно и всяко. Вот. Такие ситуации очень много, мы к этому не готовы. И история вдовицы нам просто показывает, что мы к этому не готовы. Мы не в состоянии терпеть это, потому что мы не отреклись от всего, и нам эту ситуацию не вынести, просто не вынести. Это надо отдавать себе отчет. Но кроме духовной подоплеки, есть еще психологические операции, о которых тоже нужно знать. Во-первых, мы не любим Бога так, как это вдовица. Мы не знаем Его, мы не умеем молиться и не отреклись от себя. Но нам уже надо решать проблему этого тирана. И получается, что он своей тиранией, своими вот, унижениями, своими попираниями наших, не только наших страстей, наших похотей, но и нашего достоинства, какое бы оно там ни было, он не только не созидает, он разрушает нашу душу, ввергая ее не в мир и смирение, а в отчаяние, раздражение и озлобление. Вот это важно понимать. То есть эта ситуация созидала женщину, но не созидает нас. И вот, то есть просто сказать, что ткнуть носом человека в 184-й абзац послания, наставления Иоанна Кассиана и сказать, вот смотри, можно же терпеть, это не выход. Потому что мы не находимся в состоянии этой вдовицы, и терпение нахала, наглеца и хама не созидает нас, а разрушает. И вопрос в том, что нам делать, есть ли шанс что-либо изменить. Во-первых, шанс есть. Но суть в том, что надо думать не о том, чтобы достигнуть счастья, или исправить своего доморощенного самодура или тирана. Шанс есть, если понимать, что эта ситуация дана нам для того, чтобы спастись самому, а не спасать других. Если верить, что это заключено по промыслу Божьему, а не по нашей прихоти. если понимать, что это Бог послал мне этого человека для того, чтобы изменился я сам, никакого счастья у меня никогда не будет, но я принимаю эту ситуацию для того, чтобы измениться самому, стяжать мир с Богом и исполнить его заповеди в этом состоянии, с этим человеком в этом деле. Вот. Если это принять, то шанс есть. Но тогда первое, что мы должны рассмотреть промысел Божий. Если действительно на наша жизнь с этим тираном есть промысел Божий, что это, ну, что-нибудь там, неважно, это действительно промысел Божий, или наша глупость, наша страсть, наша прихоть, наша своеволие, вот, или что-то еще. То есть, если Бог нас поставил в эти состояния, то значит, Он знает, как нам дать силы терпения, как вразумить нас, как научить нас определенному делу, и в конце концов возвести к общению с собой, так что эта ситуация станет для нас путеводной нитью к изменению самого себя. Это возможно, но мы должны рассмотреть, что именно Бог хочет, каков действительно Его промысел в нашей жизни. Если Он привел нас к этому человеку, то Он знает либо, как нас спасти с этим человеком, как нас созидать вот, в жизни с этим человеком, или как вернуть нам этого человека в нормальное состояние. Может, он же не всегда такой был, мы же его любили. Вот, он же был иной, значит, что-то пошло не так, и Бог вернет его в нормальное состояние, если мы действительно вот, соединены по воле Божьей. Но если это глупость, если это наша своеволие, нас когда-то посетивший каприз, если это порой глупость, да что угодно соединяет человека вместе, просто желание кому-нибудь досадить приводит их порою к замужеству, к сожительству, к какому-то совместному пребыванию. Это глупо, но так бывает, и бывает достаточно часто, очень-очень нередко. Так если мы, испытывая, что благоугодно Богу, если мы, испытывая волю Божью, то если мы, испытывая, вот, наблюдая, испытывая, что за мысли на нас Бог, приходим к выводу, что промысла Божьего нет, что это всего лишь последствия нашего своеволия, то надо это разрушать. Никакого оправдания нашему дальнейшему проживанию с этим человеком нет. Зачем продолжать существовать глупости? Зачем строить свою жизнь на своеволии? Если Бог действительно привел нас к этому человеку, к этой жене или к этому мужу, который сейчас ведет себя так некрасиво, нехорошо, то он знает, что, как из этого сделать благо. Но если мы по своей собственной воле, глупости, гордыне или еще чему-то, страсти, похоти, стали жить с этим человеком, ничего хорошего из этого не может получиться, потому что в основании лежит человеческая воля, а не Божья. Поэтому часто эти отношения, они как раз именно такие страшные. Бог таким образом показывает нам, что мы идем к погибели. Нас пытаются остановить на этом пути и сказать: не иди дальше, ты погибнешь. Здесь надо найти мужество вырваться, признать свою ошибку и начать вернуться к той точке, из которой мы ушли, и начать путь к Богу. То есть вот это первое, что нужно рассмотреть, что нужно понять, что нужно принять и исследовать человека. Второе, что нужно в этом случае принимать во внимание, что терпение с верой всегда преображает ситуацию. То есть, если человек не просто терпит, это бывает достаточно часто, само по себе терпение, оно приводит обычно, чаще всего, к разрушению человека. Ну, вот этот эпизод достаточно хорошо известен из повести «Кроткая», Федора Михайловича Достоевского. То есть, если человек просто терпит, это его не созидает, это его разрушает, а человека, который над ней или над ним издевается, приводит в какой-то совершенно неприличный раж, ибо он чувствует свою безнаказанность и власть, а, как известно, абсолютная власть разрушает абсолютно. Поэтому человек, по сути дела, разрушает уже и самого себя, не только свою жертву, но и самого себя, потому что он развращен до совершенно невозможной степени, он считает себя совершенно безнаказанным человеком и позволяет себе все. Это если просто терпеть. И люди часто не понимают, и они думают, что само по себе терпение, оно как бы собирает их, помогает им и меняет ситуацию. Нет, только терпение с верой. И в этом смысле очень ярким образом являются отроки в пищи. Ибо вот это их молитва, что да, мы по грехам, по своим согрешихам, беззаконовали, неправдовали перед Богом, за это Он нас наказал, за это нас бросают в печь, но от Бога мы не отречемся, в печь эту терпеть будем, если Богу было, будет угодно, то и Он нас от печи избавит. Вот это вот, с одной стороны, сознание, что мы этого достойны, с другой стороны, что Бог, хотя и праведен, отдавший нас в этот огонь, но Он и милосерд, если захочет, из огня исправит, избавит. Вот эта мысль, вот это терпение с верой, оно действительно меняет ситуацию. Или как Давид на гражданской войне. Ведь война загорелась по его вине, он знает это, за его греха. Но он принимает это как то, что ему нужно понять, насмешки, издевательства, скитания, предательство, он все это принимает, но надеется на то, что Бог не будет сокрушать бесконечно, что Бог, наказавший его, его и помилует. Также, если человек будет принимать любого другого человека, но с сознанием того, что да, так мне и надо за мои неправды и грехи, за мои своеволие и страсти, но, Господи, я верю, что ты меня не оставишь, ты меня спасешь, мое дело только немножко потерпеть. Вот это вера, она созидает человека и изменяет его сначала изнутри. В нем загорается внутренний огонь, учащий его молитве. Молитва преображает его терпение так, что оно делается путем к смирению. Смирение преображает всю его жизнь, потому что на него изливается благодать. Он становится кротким, внимательным. Он становится способным любить даже тогда, когда человек его ненавидит. И вот тогда, когда он любит, эта любовь касается сердца другого человека, изменяется и он. Он преображается каким-то образом, либо он загорается этой верой и несет дальше покаянные труды, либо он по какому-то там промыслу Божьему просто уходит, заболевает, умирает, или еще что с ним-то происходит, потому что он свою задачу выполнил. Он помог спастись, приобрести благодать любви, стяжать Бога внутрь себя человеку. Либо он меняется сам, либо он исчезает, как воспитательное орудие жизни человека.